Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Киберпреступность в России выросла в 20 раз за последние 7 лет. Такие данные приводит Следственный комитет. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в 2019 году и за первые 5 месяцев 2020 ведомство расследовало более 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. По ее словам, следователи-криминалисты СКР активно используют специальную технику, которая позволяет извлекать из электронных мобильных устройств даже ранее удаленные цифровые данные. Но преступный мир тоже не стоит на месте. В Европе представители криминального мира использовали приложение EncroChat. Оно шифровало все каналы общения и даже позволяло удаленно стереть все данные, если телефон попал в руки компетентных органов. Европейские правоохранители во время пандемии провели масштабную операцию, и в начале июля об этом отчиталось британское национальное агентство по борьбе с преступностью. Полиции нескольких европейских стран, включая уже названную Великобританию, а также Францию, Нидерланды, Швецию и Норвегию, арестовали более 800 человек. И произошло это после того, как французским правоохранителям в марте удалось взломать это самое приложение EncroChat. Каким образом, не уточняется. Как не уточняет и Следственный комитет России, каким образом, в общем-то, взламываются мобильные устройства и восстанавливаются даже удаленные цифровые данные. Но известно, что и функция дистанционного уничтожения данных, вот того самого приложения, которым пользовались европейские преступники, она была также французами деактивирована. Таким образом, удалось накрыть целые криминальные синдикаты. У преступников изъяли несколько тонн наркотиков, десятки миллионов долларов, оружие, конфисковали дорогие автомобили, часы. Помог и режим самоизоляции полиции, потому что большинство подозреваемых, оно сидело по-честному по домам. Каким же образом IT-решения работают и в ту, и в другую сторону, то есть не всегда на благо общества? Какими вообще средствами общения пользуются преступники? Вообще о киберпреступности хотим мы сегодня поговорить. И вспомним и Telegram, потому что совсем недавно российские власти, можно сказать, амнистировали этот мессенджер. А вот немецкие власти все больше и больше им недовольны. Почему же? Эти вопросы как раз-таки проясним в ближайшие минуты. С нами на прямой связи IT-специалист, директор по продажам компании Symantec Кирилл Керценбаум. Кирилл, приветствую вас.
Добрый день.
Кирилл, вы что-нибудь слышали о приложении EncroChat? Нидерландского, по-моему, происхождения.
Да, честно говоря, я слышал, но не слышал, что он так активно использовался в такой криминальной деятельности, которую мы сейчас узнали. На самом деле, к сожалению, подобных приложений достаточно много, вот, особенно если мы говорим о приложениях для более открытых платформ, типа Android, где приложение можно устанавливать из любого источника. Конечно, там контроль, то есть любой разработчик может сделать любое приложение, ну и тот же хакер может сделать любое защищенное приложение, использовать его для общения в закрытых сетях. Поэтому я боюсь, что таких приложений, вот подобных, их на самом деле намного больше, и о большинстве мы до сих пор не знаем.
Ну, охват вот этого приложения 60 тысяч пользователей, ну, как сообщило британское агентство по борьбе с преступностью, это много?
Ну, на самом деле, я думаю, что это немного. Плюс, если мы более подробно узнаем об этом, как бы об этой системе, да, сложно это назвать приложение, это же и приложение, какая-то серверная часть. Там нельзя говорить о том, что там им пользовались только обязательно киберпреступники, могли пользоваться просто люди, которые хотят там более, скажем так, приватного общения. Но в целом нет, это небольшое количество пользователей, с учетом того, что хакеров насчитывается. Я думаю, что по таким скромным оценкам сейчас именно, я имею в виду киберпреступников, не хакеров в целом, да, именно киберпреступников, там десятки миллионов, то, конечно, это малая капля в море по сравнению с теми технологиями, которые они используют. И, наверное, более известные нам, вот, уже как названный вами Telegram, по-прежнему один из самых популярных, поскольку он, ну, более защищенным считается до сих пор.
Если мы посмотрим на технические характеристики, вот я все не отстаю от этого EncroChat'а, значит, что он позволял делать? Его можно было ставить либо на BlackBerry, либо на смартфоны на Android. После чего то ли как каким-то образом раздваивалась операционная система, то есть как какой-то темный сегмент образовывался, скрытый, да, и он использовался для зашифрованной связи. Но при этом также на гаджетах, вот здесь для меня не совсем понятно, удалялись фотокамера, микрофон, порт USB, если он был, приемопередатчик GPS. То есть это все технически как-то можно загасить?
Да, нет, ну, на уровне... Просто, скорее всего, так как и BlackBerry, и, собственно, Android, ну, и, в общем-то, в какой-то части и Apple девайсы, это все Unix, да, то есть это некое подобие Unix-систем, то там можно создать некий такой sandbox, то есть песочницу, изолированную операционную систему, как мы знаем, просто виртуальные машины, как мы на компьютеры ставим, также все это можно сделать и на смартфонах. Ну, опять же, вот на более открытых платформах. На айфоне такого, конечно же, сделать достаточно сложно. Вот. И, в принципе, да, на уровне драйверов физически можно заблокировать. Ну, понятно, что никто там не взрывал камеры, да, они там не сжигались электрическим сигналом, а просто они на физическом уровне изолировались, да, и тем самым, ну, как бы, пользователи этой системы, не будем их всех называть злоумышленниками, потому что, может быть, это не было, как я говорю, киберпреступником, были уверены, что никто там не подключится к камере смартфона, чтобы не сфотографировать его и так далее. Да, все это технически возможно, и чем более открытая платформа, как я говорю, да, как Android, и как BlackBerry, тем это проще сделать.
Ну, то есть, получается, вот это IT-решение, назовем это так, да, потому что это не совсем приложение, у них все-таки был и сервер, и прочие штуки. Это все-таки в рамках закона. Вы говорите, любой, кто хочет больше приватности, просто приобретает, и пожалуйста.
Я, на самом деле, то, что клиенты, которые пользуются этой системой, нарушали закон, это факт, но сама система, ну, по тем данным, которые, по крайней мере, есть в открытых источниках, они ничего не нарушали, потому что шифровать любую передачу, использовать шифрование не запрещено законом нигде. Вот, взламывать устройства, именно сделать на них какую-то новую изолированную систему именно, ну, и BlackBerry, я не помню, и Android как таковой не запрещено. Это в любом случае не уголовное преступление. Даже взлом iPhone, я имею в виду вот этот нам известный jailbreak, фактически Apple его, непонятно что, не приветствует и борется, но это тоже не является уголовным преступлением фактически. Поэтому, ну, деталей мы не знаем, но фактически авторы этой системы, скорее всего, никаких законов не нарушали. То есть они не смотрели, что делают их пользователи, они предоставляли сервис. А вот насколько провайдер сервиса отвечает за, скажем так, криминальную активность пользователей, это уже как бы вопрос локального законодательства. И раз эта компания в том числе перестала существовать, видимо, ну, в этом плане тоже на нарушения какие-то усмотрели.
И они по-честному, как уважающая себя служба поддержки, да, любой компании сообщила своим пользователям, когда, ну, насколько я понял, когда правоохранители сумели что-то там деактивировать.
Да, но их на самом деле по факту также взломали, потому что как бы, так как они фактически, как мы уже с вами выяснили, уголовного преступления не совершали, нельзя выписать арест, прийти к ним, все описать, и что они-то преступления никакой не нарушают. Поэтому вот как раз то, о чем вы говорили, здесь вот этический вопрос всегда стоит, да, то есть когда используются взломы именно правоохранительными органами, такие же цифровые взломы, спецтехника, насколько это этично, по борьбе с киберпреступностью однозначно да. Ну вот где та грань, да, вот уже, вы знаете же, много кейсов было вот с там взломом айфона, там стрелка с Сан-Бернардино в Америке, когда Apple отказалась, но другая компания, там израильская, которая занималась, ну, делает специальное устройство, вроде как согласилась. То есть здесь всегда вот очень важен этический вопрос, то есть по борьбе с киберпреступностью и вообще с преступностью цифровой взлом, он как бы фактически должен быть легализован, то есть должны иметь правоохранительные органы право и средства взламывать устройство. Но с другой стороны, где вот эта уверенность, что они не будут это использовать против, там, ну, в других более корыстных целях, в том числе, к сожалению, там, за деньги, оказывая услуги другим преступникам. Но, к сожалению, мы знаем, что правоохранительные органы там не везде, ну, везде есть люди разные, да, и во всех странах кто-то готов за деньги там сделать не очень честную вещь, да, поэтому вот, вот здесь вот этот очень вопрос остается с точки зрения вообще информационной безопасности самым актуальным, то есть вот где та грань, и как, какой уровень доверия мы готовы выдать вот именно правоохранительным органам на использование вот подобных спецсредств.
Кирилл, на уровне бытовых разговоров приходилось слышать, что BlackBerry один из самых безопасных вообще телефонов, и им пользуются крупные бизнесмены и политики. А как вы думаете, почему они ими пользуются? Потому что его невозможно прослушать и залезть.
Да, ну на самом деле это, скажем так, уже, скажем так, в прошедшем времени можно говорить об этом, к сожалению, потому что BlackBerry уже, к сожалению, утратил свою вот эту именно лидерство в этой области. У них было основное преимущество BlackBerry, это то, что у них была как раз зашифрованная электронная почта, переписка, то есть звонки там никак не шифровались, потому что звонки это все регламентируется на уровне протоколов связи. Вот, а электронная почта у них была зашифрованная, да, но сами устройства, к сожалению, так как, опять же, открытая платформа была, экосистема, то они не такими уже защищенными являлись. Но в целом, да, но BlackBerry уже, к сожалению, утратил свое лидерство в силу разных причин, в том числе и в том, что появились просто защищенные, ну вот Proton Mail, да, самый известный такой, который в России, насколько я помню, тоже запрещен, потому что используется для, было обнаружено там для вот этих террористических, когда на вокзалы были вот эти атаки и так далее. Ну, я имею в виду информация, да, фейковая о том, что заложены бомбы, вот этот Proton Mail использовался. То есть есть подобные сервисы уже такие, не привязанные к телефонам, поэтому, в принципе, уже BlackBerry в этом плане не очень является лидером и с точки зрения защищенности сейчас не настолько популярен.
Давайте о Телеграме подробнее поговорим. Вы сказали как раз-таки о той грани, да, где можно производить цифровой взлом, где нужно это делать, да, а где, в общем-то, пролегает приватность каждого человека.
Да.
Вот у нас очень интересная история, да, произошла в России. Сколько уже лет прошло, там, 5-4 с момента того, как все это закрутилось с Телеграмом, его стали блокировать. А теперь его разблокировали, и одна из мотиваций как раз-таки была озвучена Минкомсвязи. Телеграм принял внутренние решения по борьбе как раз-таки с терроризмом, экстремизмом, там, распространением запрещенного различного контента, и поэтому мы решили, что теперь можно. Но, опять же, из Германии уже как, причем не первый год, слышится мнение, что там могут плодиться различные ячейки. Это такой загадочный мессенджер, которому тоже было бы неплохо, в общем-то, заиметь доступ властям. Так вот, кому верить? Телеграм вообще, он безопасен? Он действительно какие-то шаги предпринял? И какого характера тогда эти шаги?
Нам сложно судить, да, мы же, опять же, только пользуемся той информацией, которая просачивается из различных источников. Вот. В целом, с учетом большой популярности Телеграма и важности его с точки зрения контроля, в том числе обмена информацией в интернете, и не только со стороны России, там и Америка, понятно, что им тоже нужно. Опять же, ну, будем считать, что все мы это делаем, и государство, с точки зрения не только борьбы с преступностью и терроризмом. Вот, поэтому, конечно, Телеграм, с учетом того, что его и в России вроде как, ну, факты так и не заблокировали, да, но вот эта блокировка неудавшаяся отменилась, и со стороны других стран, больших, крупных, никаких таких сильных попыток давления на него нет. Я думаю, что работа внутри Телеграма, конечно же, ведется. Вот, то есть они, ну, то есть я на 100% уверен, что со спецслужбами, по крайней мере, там, с Интерполом и с Киберполом они сотрудничают, но иначе бы на них было бы давление и политическое, и санкционное какое-то со стороны разных стран. Потому что это один из самых популярных мессенджеров сейчас, у нас один из самых защищенных, нельзя назвать его, опять же, нет вообще ни одной 100% защищенной системы и системы обмена сообщения по определению, по априори. Вот. Ну, соответственно, один из самых защищенных, и поэтому как бы понятно, что если бы они не вели активно эту работу со спецслужбами, то, я думаю, на них бы оказывалось очень сильное давление. Поэтому я думаю, что эта работа точно ведется.
Он один из самых защищенных, а это значит, что его действительно могут использовать люди, да, которые не хотят огласки. Причем абсолютно во всем мире. Мы знаем, что, например, в Иране очень распространен. И, возможно, даже первая страна по распространению Телеграма, я уж не знаю цифр, но одна из топовых. Вот.
Наверное.
Да, и... Иранские власти не совсем довольны тем, что когда они могут там, да, контролировать телевидение и еще другие источники информации, mm-hmm. то в Телеграме закинули, да, какую-то удочку, люди вышли на протесты, например. Mm-hmm. Это mm-hmm. многие власти стран не устраивает.
Понятно,
такой поворот.
Понятная причина, да. И поэтому они пытаются теми или иными способами бороться. Но Иран здесь немножко, скажем так, пример сбоку, потому что он немножко как страна санкционная и в стороне, поэтому она не участвует в этих международных активностях по борьбе с киберпреступностью и там в Интерполе, опять же, и так далее. Поэтому у них доступа, я думаю, что к Телеграму практически никакого нет. А все крупные страны, они в той или иной степени, опять же, по кейсам, именно связанным с преступностью, я думаю, с Телеграмом нормально взаимодействуют. Поэтому да, но здесь вот как раз вы хороший пример привели. Это здесь как бы вот контроль мессенджеров, там выход людей, если мирный выход, да, на улицу, никакие не с целью совершения каких-то преступлений, погромов и так далее. Это, в принципе, ну, гражданские свободы, и почему правительство должно с помощью мессенджеров отслеживать и пресекать. Это уже как раз та сторона, которой вот мы уходим в этический вопрос. Вот. Там, где говорим о преступности, о массовых беспорядках и так далее, это, конечно же, должно пресекаться, и какие-то инструменты должны быть для, в том числе, контроля мессенджеров. И они, в принципе, я думаю, в большинстве своем есть, в каком-то все-таки контролируемом размере, но вот все это, ну вот мы сегодня на самом деле очень сложную тему затронули, что я там вначале говорил, да, то, что если вот, например, специализированное устройство, да, опять же, для взлома телефонов, о которых я говорил, можно зайти на электронное. Вообще эти компании, которые делают, их не так много, они их продают только правоохранительным органам, очень жестко контролируют. Вот. Но если зайти на аукцион eBay, например, можно эти устройства найти, и, в принципе, практически любой может их купить. Дорого, но как бы не без сложностей. Ну вот и тут возникает вопрос, как бы, что вот эта спецтехника, она утекает в руки людей, которые могут ее использовать в своих корыстных целях. Поэтому вот сложный, очень сложный на самом деле вопрос мы сегодня затронули.
Да,
в любом случае, завершу мысль, в любом случае риски, которые мы от этого получаем, они в любом случае должны приниматься, потому что это реально помогает бороться с киберпреступностью и с преступностью. Вот. Но максимально, конечно, нужно какие-то, в том числе государства, должны озаботиться темой, чтобы это вот не попадало именно в руки, чтобы в руки самих преступников же не попадали эти средства, которые могут использоваться в том числе, опять же, в обратной борьбе, то есть за шпионажем, за слежкой, за правоохранительными органами. И получится такая двойная игра, ни в те, ни в другие ворота.
Кирилл, это мы сейчас говорим о вершине айсберга, который, да, в общем-то, наблюдается в общественном поле, да, и о Телеграме знают абсолютное большинство, я уверен, ну, во всяком случае, людей, которые пользуются, да, смартфонами, интернетом. Mm-hmm. Вот. Но есть же Darknet. Наверняка там какие-то свои средства связи. Вот если можно приобрести условное оружие, да, или там наркотики в этом Darknet, mm-hmm. то, наверное, там есть какие-то каналы, или, опять же, просто люди потом списываются во всем известном менеджере. Ой, мессенджере. Ведь так не бывает, это же...
Да. Ну, по-разному бывает. Даркнет — это тоже не какая-то система, которая позволяет... Это, в первую очередь, сеть скрытых веб-серверов и чатов, где, в принципе, можно общаться, но как раз, скажем так, дарк-веб сейчас и... Ну, и Тор уже как бы сейчас не очень такой афишируемый, потому что уже как бы все, видимо, сошлись на мысли, что Тор не такой уж безопасный, после того, как все публично узнали, как бы было столько раз об этом говорили, что один из главных инвесторов Тора был Пентагон, да, сразу, видимо, киберпреступники в том числе немножко забеспокоились, насколько Тор безопасен. Вот, в целом, Dark Web сейчас, ну вот, на мой... С учетом моего опыта работы в информационной безопасности, большинство компаний крупных, ну, те, кто занимается информационной безопасностью, не только те, кто продукты делает, но и исследовательские компании, в том числе и российские, они очень глубоко сидят в дарквебе, их специалисты, в хорошем смысле, и он сейчас очень под хорошим мониторингом, поэтому там сейчас, скажем так, ну, более опасно находиться киберпреступником, да, их легче отследить, чем именно в каких-то вот таких специализированных мессенджерах и так далее, потому что, как мы выяснили, их может быть огромное количество, и о многих мы можем просто не знать. Поэтому Dark Web сейчас, с точки зрения, да, там, продажи, действительно, он лидирует по-прежнему с точки зрения продажи наркотиков, там, оружия и так далее, но он сейчас настолько реально стал опасен, что для самих же киберпреступников, что, наверное, сейчас это не самая такая... Не самый большой риск, именно из-за того, что он именно хорошо сейчас под надзором правоохранительных органов и специалистов по кибербезопасности находится. А вот как раз пример вот с этим мессенджером и с подобными мессенджерами, он как, это более сейчас, скажем так, это вот вершина айсберга, а вот что внутри, да, мы действительно не знаем, сколько еще таких подобных систем есть и используются киберпреступником. Они же, как я говорил, могут сами под себя писать. Какая-то киберпреступная группировка, там, не знаю, из 2000 человек, они могут спокойно, это же хакеры, это же те же программисты, они могут для себя сделать подобную систему, разместить ее на каком-то защищенном сервере, и вы никогда, ну, то есть когда-нибудь узнаете, может, через несколько лет, когда вскроется, но в целом, там, годами они могут с этим работать и быть совершенно не обнаружены никем. Так что это, к сожалению, факт.
Вот в приведенной статистике Следственного комитета по киберпреступности упоминаются в числе правонарушений с использованием информационных технологий преступления экстремистской направленности, мошенничество, а также преступления по реабилитации нацизма. Но, насколько я понимаю, первое и третье, это, скорее всего, в большинстве случаев, это как размещение каких-либо материалов просто в интернете, там, да, фотографии, видеозаписи или каких-то призывов. То есть, ну, я не знаю, можно это относить вообще к киберпреступности. Вот. Мошенничество, понятно, оно самое разнообразное и изощренное бывает. А вообще, какое самое популярное преступление кибер сейчас? Это непосредственно связано, я не знаю, там, с банковскими картами, счетами?
Да, верно. Сейчас, да, и есть статистика как раз, в том числе Сбербанк недавно тоже публиковал свою статистику по и Центробанк. Да, сейчас одно из самых, ну и в мире, и в целом в России сейчас это банковские мошенничества, да, это они даже, их условно можно назвать киберпреступлением, потому что, как правило, происходит не взлом, а, ну, то есть, изначально база получается незаконным путем, но в целом нам знакомы обзвоны, отсылка смс-сообщений о том, что там вы произвели операцию, подтвердите ее, выманивание.
Причем порой с номера банка даже.
Абсолютно верно, да. К сожалению, это возможно. Технически сейчас и Минцифры, и операторы мобильной связи пытаются с этой проблемой в целом справиться, но это такая архитектурная проблема, с которой не так легко справиться, но в целом, да, вот это сейчас самое распространенное киберпреступление, то есть выманивание, сначала получение незаконного доступа к базе данных клиентов банка, и часто не из самого банка, а какими-то другими способами эти данные собираются, и потом уже выманивание у клиента банка, как правило, это Сбербанк чаще всего, потому что самый популярный, понятно, банк в России, данных его кредитной карты и, соответственно, снятие денег с кредитной карты. Это сейчас самое Ну и вообще банковские мошенничества в мире это сейчас... То есть киберпреступления давно перестали быть уделом романтиков, да, это чисто зарабатывание денег, поэтому основные сейчас киберпреступления по миру это взломы банков с целью хищения денег и, собственно, атаки на клиентов банков с целью хищения денег. Это вот топ, топ везде просто.
А при взломах просто деньги переводятся со счета куда-то вовне?
Там какие-то фиктивные счета на другие карты, там, там огромное количество способов. Как правило, небольшими суммами, чтобы не вызывать подозрений и так далее. Да, то есть, причем, естественно, банки, там есть специальные фрод-системы и так далее. Банки, мы часто жалуемся, что карты блокируют зря. Вот, ну, иногда зря жалуемся, потому что банки действительно стараются.
В целях безопасности.
В этом плане, да. Вот, но в целом, да, 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 и это как бы хищение там миллиардами рублей ежегодно, и это действительно
Кирилл,
проблема.
Да. Благодарим вас, время у нас подошло к концу, спасибо за беседу. Кирилл Кирценбаум, IT-специалист, директор по продажам компании Symantec, был с нами на прямой связи.
По душам.